Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня слышали отрывок из Евангелия от Матфея, где говорится о том, что Христос, войдя в храм, выгнал миновщиков и всех продающих, покупающих в храме с негодованием и со словами: «Дома и дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И затем Евангелист говорит о том, что к нему в храме подошли хромые и слепые, и он исцелил их. После этого он уходит из города, и на следующий день утром на рассвете он приходит снова, идет по направлению города из Вифании в Иерусалим и видит там смоковницу, которая, казалось бы, имела вид очень живой и изобиловала листьями, но не было ни одного плода. И Господь, посмотрев на эту смоковницу, сказано, что он взалкал. Причем, когда он подошел посмотреть на плоды, увидел, что их нет, сказал: да не будет у тебя плода вовек, и тот час смоковница засохла. Вообще, вот это очень краткий отрывок, на который породил массу нелепых обвинений и Христа, и церковь настоящую, современную, и Христа, что он испортил дерево, и церковь современную, что у нас здесь продают, покупают. Вот действительно, ведь эти слова, они обращены к любому из нас и в любое время. Ведь дело-то все в том, что в храме стояли столы миновщиков, совершенно естественно, просто дело в том, что и официально, так сказать, никакого закона они не нарушали формально. Дело в том, что в храме имело хождение только, должно было иметь хождение только неязыческая монета, неязыческие деньги. То есть приносили, когда деньги с изображением на них профиля кесаря, императора римского, да, ну или какие-то другие деньги из других стран, скажем, где тоже были изображены лица царьков, князьков, князей, царей, всевозможных. Они менялись на сикли, на деньги, которые не имели изображения, просто по закону Моисеева. В этом, казалось бы, действительно, не просто казалось бы, а действительно не было ничего худого. Тем более, что по закону же Моисееву, а закон свят, потому что там святым Богом, люди действительно покупали жертвы, ну, тех же, скажем, горлиц, которые положено было по закону Моисеева отдать за перворожденного, да, и то, что сделала Дева Мария, где она их делала? Для того, ура. То же самое и в наших храмах. Ну, понятно, если мы хотим поддерживать свою церковь, то ясно, что мы будем давать жертвы. Конечно, очень неправильно и неграмотно все это называть платой. Не продаются, конечно, иконы. И вообще ничего не продается, жертвуется. И эта жертва, в общем-то, сейчас уже давно ушло из традиции церковной давать церкви десятину. И то, что мы отдаем в церковь как жертву, беря какие-то святыни, свечи, иконы, Это и есть, ну, в исполнении хоть в какой-то мере той самой десятины, чтобы просто церковь существовала и могла кому-то еще помогать. Я имею в виду, могла бы кому-то еще помогать материально по всему прочему, кроме самого главного, кроме таинств, которые совершаются в храме. Дело не в этом. Дело не в том, что там имели хождение деньги, или у нас там то же самое, да? Дело совсем в другом. Вот то, что говорится там, это относится напрямую к нам. Что значит торговцы именно в щеки? Да мы очень часто как раз подходим именно с торгом к Богу. Именно с этим желанием. Я тебе вот столько-то молитву и такую-то молитву, а ты мне за это исполни мою волю. И как раз ведь евангельское повествование, вообще евангелисты никогда не имели целью просто рассказать исторический путь Христа, да, или какие-то исторические подробности нам дать. Да им было совершенно все равно, какие там исторические подробности. И все, что они зафиксировали в Евангелии, это фактически то, вот как реагирует и может реагировать, и как только и реагирует падшая душа на встречу со Спасителем. Это был и до Христа, это и сейчас. Потому что душа никакая другая, а она именно падшая. Ведь мы и называем-то поэтому Бога Спасителем. Нелепейшим образом даже думать, что человек после прихода Спасителя, когда мы вот с пафосом так читаем о том, какие там фарисеи, какие они жестоковыйные, и есть такая иллюзия, что как бы мы вот уже совсем другие, мы лучше. Да наоборот, пока еще человечество Бога не распяло, но еще какая-то инерция самостоятельной духовной жизни все-таки еще была. Но после распятия Бога, почему и наступили последние времена, уже ничего больше, более масштабного зла никакого человечество сотворить не может. Все, это конец. И всякая инерция какая-то самостоятельной духовной жизни, она совершенно умерла, прекратилась. Что может человек после того, как он Бога убил? А церковь 2000 лет, она очень четко утверждает, что распинали Бога не просто отдельные люди, ну вот те самые жестоковыйные иудеи, руками язычники. Нет, очень четко всегда согласно все святые отцы говорят, вернее церковь с устами святых отцов говорит, что Христа распинал человеческий грех. И особенно Великим постом как раз, об этом церковь и предлагает задуматься. Там очень много молитвословий, песнопений как раз, где смысл очень четкий. Увидеть себя, каждому из нас, каждому члену церкви, увидеть себя как раз в числе тех самых распинателей. Прямые слова, это особенно как раз на службах Великого поста. Вот и здесь не случайно говорится о храмах и слепых, которые подошли в храме ко Христу. В том-то и дело, что даже если человек искренне и простодушно хочет служить Богу, то так или иначе его служение будет и с хромотой, и слепое, именно потому, что мы не можем выйти из той самой поврежденности, которая очень четко выявляется в нашем эгоизме, эгоцентризме. Мы все-таки живем именно своей персоной. Мы даже когда, и покаяние-то у нас, не переживание от того, что от наших грехов страдают другие, а всегда вот как коконом буквально, ограниченный только своей персоной. И болезнование у нас именно тоже о себе. Именно поэтому так трудно нам перейти из вот такого формального покаяния в сокрушенный дух, потому что переживать может сокрушенный дух может быть только тогда, когда я переживаю, что из-за моего зла, да, вот из-за моей злобы души, из-за моих грехов страдают, реально страдают другие люди. И приходится все это во мне терпеть. Все, с кем я сталкиваюсь. Как раз эта фраза о том, что хромые и слепые подходили к нему, и он исцелял их, она как раз в данном контексте очень вдохновляет. Именно в силу того, что, понимаете, человек, если он сам пытается исполнить, как у нас, мы часто как раз повторяем ту же самую ошибку древних людей, которые исполняли, для них была духовная жизнь, это исполнение буквы закона. И вообще-то это ведь самое простое, в церковь прийти и узнать, а вот что надо в этих случаях делать, а вот в этих, а какие надо в этих случаях молитвы читать, а какая молитва самая сильная, как бы действительно бывает, молитва сильная вне меня. Она какая-то сильнее бывает, или более слабая, менее сильная. Но ведь любую молитву я могу читать сильно, то есть покаянно, внимательно, благоговейно. И могу читать совершенно рассеянно. Но какая молитва будет сильнее? Ту, которую я буду читать как раз благоговейно, внимательно. И как минимум, да, и покаянно, с доверием. И любая молитва, какие бы ни были слова, если я читаю ее невнимательно, как вот владыка Антоний Суржский, как-то один из представителей церкви, который недавно, сравнительно недавно ушел из этой жизни, как-то очень метко сказал, что если я сам невнимательный к словам, которые я обращаю к Богу, если я сам невнимательный к словам молитвы, то почему Бог должен быть внимательным к ним? Мы часто очень воспринимаем молитву как некий ритуал, который должен заставить Бога что-то сделать. Но в том-то и дело, что у Бога всегда слова непреложные. «Сыне, отдай мне сердце твое». Это он сказал еще в Ветхом Завете. Были такие слова пророков. И так остается по сию пору. Он ждет от нас именно добровольного призволения. Чтобы слово наше... Мне лучше несколько слов сказать умом своим, говорит апостол Павел, чем тьмы, то есть тысячи слов языком. То есть мне лучше вложить все, что у меня есть, все мои несовершенные, но все, что у меня есть. Вот то самое сокрушение сердечное, да, то самое внимание, волю, собраться в целом и обратиться к Богу с какими-то словами, чем я множество слов истрачу, может быть, очень-очень хороших, может быть, всю псалтирь почитаю, и в это время я просто хочу своей воли. Я вот все это тебе отдаю, Господи, чтобы ты мое исполнил. Но вот Христос как бы красной нитью проходит вот все его служение, вся его 3,5 года служения непосредственно отданы людям, нам, нас ради человека нашего, ради спасения, он все время призывал как раз слушаться в его волю, потому что она свята. Вот посмотрите-ка, он давал заповеди, и заповеди эти значительно сложнее исполнить, нежели ветхозаветные. Во всяком случае, их практически невозможно исполнить внутренне, даже не практически, а вообще невозможно, принципиально невозможно. Поэтому-то Господь и говорит, что без меня не можете творить и ничего же. Но интересно, откуда мы возьмем кротость, если у нас ее нет? Откуда мы возьмем смирение? Вот он говорит, мы каждую литургию мы читаем как раз заповеди блаженства. Вот блаженные кроткие, да? Но если нет этой крутости, а если мы пытаемся с чем-то смириться, потерпеть, уж точно блаженства мы никакого не испытываем. Прямо скажем, когда это касается именно наших усилий. И, например, блаженные алчущие, жаждущие правды, ну какая для нас правда блаженная? Та правда, которая наказывает наших обидчиков. Вот та справедливость, мы справедливости хотим. А Бог все время говорит, в Евангелии нет ни одного случая справедливости. там только милости и милости. Приходят к нему грешники, а вместо того, чтобы наказывать их адекватно, да, он их милует. Виноваты грешные, а на крест идет безвинный. Ну, нулевая справедливость в Евангелии. Абсолютно нулевая. Поэтому у Христа нет ни одного слова о справедливости. И вообще он это слово просто ни разу не употребил. И он предложил, например, делать то, что принципиально человек не может. Любить своих врагов. Ну вот как можно, если все сердце горит, там душа пылает, как можно взять и полюбить? Да невозможно, конечно, просто сердце не прикажешь. Невозможно поменять переживания, чувства души. Но можно другое. Вот тут как раз и образ смоковницы. Когда мы можем сказать внешне и сделать вид, очень много. Вообще, действительно, человек входит в работу Господню очень четко, когда он живет вопреки своим чувствам. Есть такая фраза у Игнатия Брянчанинова, что духовная жизнь начинается с того момента, когда человек сознает, что нет в душе никакой точки, которая бы отвечала именно по чувству, по переживанию, по желанию, отвечала бы согласием на волю Божию. Да, но у нас, кроме чувств, кроме переживаний, есть еще веры, которые нам подарил Господь, на которые мы ответили согласием. Есть у нас разум, есть у нас воля, есть у нас совесть. Это все таланты такие, которыми одарил Господь любого, каждого человека, пришедшего в мир. И мы можем здесь ими как раз воспользоваться. Да, Господи, могу только внешне что-то исполнить. Но внутреннего у меня ничего нет. Внутреннего у меня только один ропот, уныние, одна обида осталась. Внутренне я не хочу твоих утех. Что там мне духовные утехи? Для меня важны желанные и вожделенные утехи вот этого мира, который меня окружает. Я хочу, чтобы меня слушали, я хочу, чтобы у меня была жизнь исполненная и богатая, и меня и уважали, и любили. И опять же, все я да я, все о себе да о себе. И мы можем, когда у нас ведь есть возможность внешне чего-то исполнить. И часто у нас возникает иллюзия, что действительно реально, когда мы узнаем, что надо делать в церкви, когда кланяться, когда там записки подавать, кому, какие правила читать, какое там количество канонов, когда, в чем, какие акафисты бывают, какие праздники бывают. И вот это вся организационная часть, и только организационная часть, нас вызывает иллюзия некой реальной духовной жизни. И вот здесь как раз возникает вот такая крестьянская гордыня, что мы, вот мы-то совсем другие, что мы-то чище, чем мир. Но Христос как раз дал совсем иную возможность сознания. Только в церкви можно осознать свою злобу души, что я на самом деле плох, никуда не годен. Только тогда мне Христос понадобится как Спаситель. В противном случае, мне как Спаситель Он не нужен. Но мы Ему, конечно, будем молиться и говорить о том, что там мы самые грешные. Но в том-то и дело, что сознание наше будет совсем иным. Мы переживать будем все равно себя как чистыми по сравнению с некими нечистыми. Ведь так и переживали людей. Почему они не сообщались, например, с самарянами? Они нечисты. Есть чистая пища, есть нечистая пища. Мы даже действительно, как у людей, смотрим, скажем, постом. Есть нечистая пища оскоромная, и если именно оскоромился, это значит, я не к чистоту ли в себя взял. А ведь знаете, в уставе церкви что написано? Что тот, кто охуждает мясо, если священник будет извержен из сана, а если мирянин будет извержен, это будет извержен из церкви. Мы не едим мясо не потому, что оно худое, а потому, что оно нечистое. Нет ничего нечистого. Что Бог очистил, ты не скверни, сказано было апостолу Петру в видении. Мы не едим скоробного продукта, потому что у нас пост. а не потому, что есть какие-то нечистые или чистые продукты питания. Ведь сколько у нас вот всего этого, что, с чем знакомят нас апостолы в Евангелии? Ведь взгляд внешнего человека, человек самого по себе, когда я сам считаю, что я могу исполнить что-то в этой жизни, да, духовное, у меня всегда будет взгляд на мир, на людей, на всех, через призму тех самых древних иудеев, фарисеев, саддукеев, вождей народа. Я буду исполняться собственной значимостью и всегда быть выше, чем остальные. Но Христос как раз и только во Христе, фактически, только перед Его лицом, и ни в коем случае не перед лицом общей человеческой морали, можно иметь сокрушенный дух. Можно признаться себе в своих собственных грехах, как отчуждение от Бога и от человека, от людей, от ближних. Что меня в целом отчуждает? Тогда мы будем уже каяться не в том, что мы где-то вот споткнулись, и у нас не получилось. Так-то мы добрые, конечно, мы христиане, а так вот, ну вот, получилось, обстоятельства такие были, люди вот вокруг нас окружают злые. Нет, мы просто перед лицом Христовым, мы ведь перед Ним не солжешь, не слукавишь, если мы не анализируем себя, а именно пытаемся с Ним осуществить искомое общение, единение, тогда ясно для души, что меня с Ним разделяет, что не дает сквозь себя прорваться. И тогда понятно будут слова подвижника Иоанна Дамаскина, которого с болью вышло из сердца, вот такие слова, которые мы читаем ежедневно на молитву на сон грядущий. Или хочу, и не хочу, Господи, спаси меня. Или я знаю, что мои желания, мои переживания, я знаю, насколько они от Тебя далеки, Господи. Но вот поверь, я все Тебя благодарю, Ты меня спаси. Хотя, конечно, сердце мое от Тебя далеко. Как и сам Господь говорил как раз о иудеях, что они чтут меня устами, но сердце их далеко от меня. И вот эта смоковница как раз вообще всегда в церкви, это образ без благодатной духовной жизни, которая не принесла доброго плода покаяния, у которой нераскаянная душа, которая своими силами пытается что-то сделать. И когда пытается что-то своими силами осуществить духовную жизнь, это только надмевает и прибавляет душе гордости. И именно поэтому, чем больше исполняет, тем больше гордости, и ранимостью поэтому, и обидчивостью обладает душа такого человека. Именно поэтому Христа распинали лучшие, как раз те самые вожди народа, которые изучали Священное Писание, пытались понять, вникнуть в смысл слова искренне. И нужно отдать должное, что в их пору иного и быть не могло. Они иной жизни не знали. Еще не было. Они не знали, кто такой Спаситель. Не было еще креста, не было еще воскресения, не было еще вознесения. Негде было поучиться. Да, пророки говорили, обличали, но не было призыва покаяния, не было еще явлено это покаяние. Не было еще одухотворенности Духом Святым Божьим, не было снисхождения Духа Святого. И поэтому все, что произошло, действительно, это было судьбы нет, безусловно. Будущее еще не наступило, и Бог все предвидит, но отнюдь не все предопределяет, как говорил Иоанн Златоуст. Но то, что он будет распят, это было совершенно очевидно, для этого он его человечился. Не было другой возможности. И он все делал вообще для того, чтобы это в конце концов совершилось. Потому что иначе спасти человека было невозможно. Нужно было довести все-таки до своего логического конца то, что мы в себе носим. Жало смерти, грех. К чему он ведет? К убийству Христа. И если себя мы честно спросим, Хотим ли мы жить все время как раз жизнью евангельской, реально, именно по нашему желанию? Да нет, наша совесть скажет, что эта жизнь для нас невыносима. Мы хотим своего. И просим его, Господа, все-таки не столько чистоты сердечной, не столько терпения и преодоления, да, сколько все-таки того, что нас беспокоит больше всего. Болезни, обстоятельства, исправление какой-то жизни вокруг нас, вокруг, а не внутри нас. И все это не страшно, это та самая хромота и слепота, о которой говорит Господь. И даже смоковница это не страшна, если есть только одно, вот плод, самое главное, если все мне растворено моим простодушным искренним прости, нигде не дотягиваюсь. Нет у меня никакой самозначимости, Господи. Все мои дела, которые я пытаюсь делать здесь как добро, все червоточины. Все обязательно проникнуты моим грехом, как неким сквозным состоянием. И самолюбованием, и самолюбием. Чем только и требовательностью сам начинаю делать, другим покоя не дает. Никогда не дает другим свободу. Сам же никогда никакой свободы, не свободы не выдерживаю, когда меня что-то ставлю. Господи, вот прости, прими меня, прими нас таких. Сам нашу душу исправь. Сам войди в нас. Вот будь, растворись в нас, чтобы моя душа стала полностью твоей. И Господь как раз и призывает. Вот мы часто говорим, что нас за грехи Господь наказывает. Да, мы, между прочим, каемся не в том, что вот могли бы сделать и не сделали. В этом, естественно, нам каяться, да? Но мы каемся и не только в этом, отнюдь не только в этом. Да? Мы каемся в том, что мы принципиально не могли бы сделать. Когда мы читаем Евангелие, мы знаем, все, что делал Господь, все его заповеди, которые он давал, да они невозможны для нас. У нас нет, у нас не такая душа, суть души наша не такой. И мы принципиально не можем сделать. Нам только Господь как раз и дает вот эти заповеди, чтобы мы увидели, к чему стремиться. Вот если я вижу, да, моя душа больная, она не такая, как у тебя, Господь. Вот эта красота мне совершенно неизвестна. Я ее никогда не знал внутри себя. Господи, но это злоба моей души, она как раз не дает мне тебя впустить в себя. И тогда вот постепенно как раз Господь душа и может исполниться доброту Христову. И дай Бог, чтобы в нашей жизни это постепенно исполнялось, в конце концов исполнилось уже в Царстве Небесном. Аминь.